Кразье знал, что влюбился впервые в своей жизни, в которой вся любовь прежде сводилась к грязным постелям портовых девок и к торопливым случкам в темных переулках, к соитиям с туземками, оказывающими услуги за побрякушки, и к нескольким непомерно дорогим ночам в лондонских публичных домах для джентльменов. Все это теперь осталось позади. Теперь Фрэнсис Кразье понял, что самые соблазнительные и возбуждающие одеяния из всех мыслимых женских нарядов – это скромные закрытые платья, в каких София Крэкфорд выходила к обедам в губернаторском доме, скрывавшие линии ее тела, но тем самым позволяющие мужчине в полной мере насладиться блеском ее очаровательного ума. Затем последовали почти 2 года в паковых льдах, поверхностное знакомство с Антарктикой, вонь пингвиньих гнездовий, 2 дымящихся вулкана, названные в честь их усталых кораблей, зимняя тьма, весна, угроза оказаться затертыми льдами, поиски пути из-за льдов, венчавшиеся успехом, трудный переход под одними только парусами через море, ныне носившее имя Джеймса Росса, и, наконец, переход по бурному Южному морю и остановка в городе Хобарте на острове, где жили 18 000 заключенных и 1 глубоко несчастный губернатор. На сей раз осмотра Эребуса и террора не проводилось. Слишком уж тяжелый дух топленого сала, стряпни, пота и смертельной усталости стоял на кораблях. Мальчики, 2 года назад уходившие в южное плавание, теперь превратились в бородатых мужчин с ввалившимися глазами, которые никогда впредь не наймутся ни в одну экспедицию службы географических исследований. Все, кроме командора террора, страстно хотели вернуться в Англию. Фрэнсис Кразье страстно хотел одного — снова увидеть Софью Крэкфорд. Он отхлебнул еще глоток виски. Над ним, еле слышно, сквозь покрытый толстым слоем снега палубный настил, прозвучали 6 ударов судового колокола. 3 часа полуночи. Люди искренне опечалились, когда сэр Джон погиб 5 месяцев назад. Главным образом потому, что знали. Перспектива получить по 10 золотых саверенов на каждого и аванс исчезла со смертью пузатого лысого старика. Но в действительности, после гибели Франклина, почти ничего не изменилось. Командор Фитт-Джеймс теперь был официально признан капитаном Эребуса, каковым фактически всегда являлся. Лейтенант Левконт со сверкающим при улыбке золотым зубом, свисевший на перевязи рукой, занял место Грэма Гора в служебной иерархии, не обнаруживший при такой перестановке видимых признаков распада. Капитан Фрэнсис Кразье вступил в должность начальника экспедиции. Но сейчас, когда они торчали здесь во льдах, он не мог сделать почти ничего такого, что не сделал бы Франклин. Сразу по вступлению в новую должность он сделал одно. Распорядился перевезти по льду свыше 5 тонн продовольственных припасов и снаряжения на Кинг-Уильям и устроить склад неподалеку от каменной пирамиды Росса. Теперь они не исключали возможности, что Кинг-Уильям является островом, поскольку Кразье, послав к черту чудовищного медведя, неоднократно отправлял санные отряды обследовать местность. Он сам с 30 раз ходил на разведку с санными отрядами, помогая искать наиболее доступные, или, по крайней мере, наименее труднопроходимые пути через торосные гряды и барьеры айсберга вдоль берега. Они переправили на берег запасные комплекты зимней одежды, палатки, строительные материалы для будущих лачуг, бочонки с сухими продуктами и 1 сотни консервированных банок, а также громад воды, даже медные прутья кроватных спинок из принадлежавших сэру Джону кают, чтобы использовать онные в качестве грозовых разрядников, и предметы первой необходимости, которые понадобятся обоим судовым командам, коли придется внезапно покинуть корабли посреди зимы. 4 человек утащило обитающее во льдах существо. 2 прямо из палатки во время одного из походов с участием Кразье. Но конец походам с груженными санями положили возобновившиеся сильные грозы и густой туман. Более 3 недель оба корабля стояли в густом тумане под ударами молний, и на лед люди выходили лишь в случае крайней необходимости и на предельно короткое время. В основном охотничьи отряды и команды, прикрепленные к пожарной проруби. К тому времени, когда аномальные грозы прекратились и туман рассеялся, было начало сентября, и опять наступили холода и пошел снег. Тогда Кразье, несмотря на ужасную погоду, снова стал отправлять санные отряды с грузом на Кинг-Уильям. Но после того, как 2-й лоцман Джайлс Макбин и 1 матрос были убиты, всего в нескольких ярдах перед тремя санями. Из-за сильной метели остальные матросы и офицер, второй лейтенант Котшсон, ничего не увидел, но предсмертные крики слышали до жути отчетливо. Кразье временно приостановил переправку припасов на берег. К настоящему моменту эта вынужденная пауза продолжалась уже 2 месяца. И к 1 ноября ни один маломальский здравомыслящий член экипажа не подписывался на 10-дневный поход в темноте. Капитан знал, что на берегу следовало схоронить по меньшей мере 10 тонн припасов, а не 5, доставленных туда. Проблема заключалась в том, в скобках,
как он и прочие участники санного отряда убедились той ночью, когда чудовищный зверь разодрал палатку, стоявшую там с капитанской, и утащил бы матросов Джорджа Каннарда и Джона Байтса.
Не пустись они наутек. Что любой лагерь на плоском, каменистом, открытом всем ветрам пяточке суши защитить от нападения не представлялось возможным. На кораблях, покуда они не развалились, обшивка корпуса и приподнятая верхняя палуба служили своего рода стенами, превращающими оба судна в подобие крепости. На каменистом берегу и в палатках, сколь угодно тесно поставленных, требуется по меньшей мере 20 вооруженных человек, несущих дозор денно и ношно, чтобы охранять периметр лагеря. И даже тогда этот зверь может напасть на них прежде, чем часовые успеют среагировать. Все, кто ходил на Кинг-Уильям и ночевал там и на льду, знали это. И по мере того, как ночи становились длиннее, страх перед ночными часами в палатках укоренялся в душах людей все глубже. Кразье отпил еще виски.
Был апрель 1843 года, ранняя осень в южном полушарии. Хотя дни еще стояли длинные и теплые, когда Эребус и Террор возвращались на землю Ван Димина. Росс и Кразье снова гостили в губернаторском доме, который старожилы Харборта официально называли правительственной резиденцией, но на сей раз пасмурная тень уныния лежала на челе супруга Франклина. Кразье, счастливый возможностью находиться рядом с Софией, не хотел замечать этого. Но даже веселая и жизнерадостная София была подавлена тягостной атмосферой, событиями, заговорами, предательствами, разоблачениями, кризисами, царившими в Харборте в течение 2 лет, проведенных Эребусом и Террором во льдах, и за первые 2 дня своего пребывания в правительственной резиденции он узнал достаточно, чтобы понять причину уныния, владевшего Франклинами. Похоже, местные мелкие землевладельцы, от имени которых выступал один подлый Иуда в лице управляющего колонией капитана Джона Матенгю, на 6-м году пребывания сэра Джона в должности губернатора решил, что он просто-напросто их не устраивает, как не устраивает его жена, прямодушная и неординарная леди Джейн. От самого сэра Джона Кразье услышал, в скобках,
на самом деле случайно подслушал, когда удрученный сэр Джон разговаривал с капитаном Россом в своем полном книг-кабинете и горящем, несмотря на 80-градусную жару, камином, где 3 мужчин пили бренди и курили сигары.
Лишь одно пояснительное замечание, что местные жители обнаруживают известную недоброжелательность и прискорбное непонимание общественных интересов. От Софии Кразье узнал, что сэр Джон, по крайней мере, в глазах общественности из человека, который съел свои башмаки, превратился сначала в человека, который мухи не обидит, в скобках.
Каковое определение он сам к себе постоянно применял.
А затем получил широко распространенное на острове прозвище «Рамзани и Бабы». Последнее, по заверениям Софии, объяснялось неприязнью местных жителей к леди Джейн, а ровно попыткам сэра Джона и его супруги улучшить положение туземцев и заключенных, которые работали там в нечеловеческих условиях. Понимаете, предыдущие губернаторы просто отдавали заключенных в наем для осуществления безумных проектов местных плантаторов и городских предпринимателей. Получили свою долю прибыли и держали язык за зубами, объяснила София Крэкфорд, когда они прогуливались в тенистых садах правительственной резиденции. Дядя Джон никогда не играл в такие игры. «Безумные проекты?» – переспросил Кразье. Он остро осознавал, что ладонь Софии лежит у него на руке, пока они идут и разговаривают приглушенными голосами, одни в теплых сумерках. «Если владелец плантации хочет проложить новую дорогу на своей земле, – сказала София, – Предполагается, что губернатор должен дать ему в наем 600 изнуренных голодом заключенных, или 1000, которые будут работать с рассвета до глубокой ночи, в ножных и ручных кандалах, под палящим тропическим солнцем, без воды и пищи, подвергаясь жестокой порке, коли упадут или споткнутся.
«Боже мой!» — сказал Кразье. София кивнула. Она продолжала смотреть себе под ноги на белый булыжник садовой дорожки.